Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. Все больше страхов, все больше запретов. Но страхов больше, чем даже запретов. Боятся того, что еще не принято, вот не вошло в законодательный строй. Боятся того, что отключают интернет. Боятся того, что... Ну, вот давайте сразу Александр Подрабинок обсуждать того, чего еще боятся. Это еще не принято законодательно, но уже начался страх. И начались разговоры о том, что... будут лишать гражданства, неблагонадежно. Будут лишать. Мы об этом поговорим. Кто предлагает, как предлагают, какие страны предлагают. Ну, я предлагаю, а я предлагаю со своей стороны начать сначала. Вы этот страх помните в те годы, в советские?
Ну, в советские годы это было постоянно просто. Но тогда система была более стабильная. Это был такой репрессивный механизм на одном определенном уровне. И такие были флуктуации, немножко пожестче, немножко помягче. Но в целом это была такая ровная, выстроенная система, потому что она десятилетиями складывалась. Десятилетиями. И пришла из сталинских времен. Поэтому таких каких-то крупных неожиданностей в то время не было. А сейчас мы в движении, мы движемся к тому, чего когда-то вышли. Да, динамики. И поэтому мы воспринимаем каждое новшество, каждую инновацию их, каждую их гадость воспринимаем как нечто, как взрыв бомбы, как что-то ужасное. Хотя надо понимать, что это просто система, которая двигается к своему изначальному состоянию.
Изначальному состоянию, к которому она привыкла, от которого она почему-то по какой-то ошибке судьбы исторической в 90-м году выломалась, вывалилась.
Это геополитическая ошибка.
Да, геополитическая, да. Совершенно верно, как учит нас дорогой вождь и любимый нынешний уже, современный. Вот мы все-таки еще раз возвращаемся к тому времени и будем с гостями об этом говорить сначала. О том времени страх. Вот все-таки мы услышим, что примеры лишения гражданства, они не были массовыми. То есть в массах, по идее, не должно было быть этого страха, что вот меня накажут, меня лишат, потому что я же не занимаю таких позиций, я не занимаюсь антисоветской деятельностью. Страх был вот такой вот в людях, в обычном.
Нет, а лишение гражданства действительно это был случай исключительный, когда это делалось по инициативе власти. Да, можно перечесть просто по пальцам, кого лишили гражданства принудительно. А в целом, вы знаете, ведь люди же и не очень боялись этого, потому что иммиграция была недосягаема для большинства людей. Был железный
зарыв.
Для многих мечтой выехать за границу было чрезвычайно сложно. Поэтому лишение гражданства могло в людях вообще восприниматься как орден, как награда.
Могло.
Для кого-то это могло быть так, да. Потому что выехать было нельзя. Это сейчас мы выезжаем свободно туда-сюда, а потом, если нам закроют туда, это будет для многих это будет наказанием. Ну, может быть, не для многих, но для некоторых будет.
Я представляю вам нашего второго гостя. С нами Александр Генис, писатель. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, друзья.
Что же у нас получается сейчас, вот на эту минуту? Что когда-то гражданство лишали реально, чаще, редко, но часто, по сравнению с тем, что сейчас этого не происходит практически еще пока. Но люди этого не боялись ровно по той причине, что это действительно были разовые, яркие, слишком индивидуальные случаи. И потом они не боялись по той причине, лишат, так за границу наконец-то выберемся. Сейчас я забегаю вперед, скажу, что страх лишиться гражданства стал более массовым и более осязаемым. Как это удивительно, но это правда. Как вы это объясняете, что тогда, может быть, вы и не согласны, что тогда боялись меньше? Может быть, вы не согласны с этим?
Дело в том, что надо сначала сказать, сколько стоит гражданство. Я это знаю точно, потому что я за это заплатил. Каждый человек, который мигрировал из России, должен был заплатить 500 рублей за отказ от гражданства. 500 рублей, чтобы вы понимали, те, кто не жил тогда, это была моя годовая зарплата, годовой доход стипендии отличника. И каждый из нас это заплатил. Поэтому мы были лишены гражданства за деньги. Другие получали это даром. Но дело в том, что это были люди, которые составляли гордость российской культуры. И список этих людей, он до сих пор является золотой полкой, как говорил Олеша. Потому что там были все люди, которые мы так уважаем сегодня, включая и нынешние советские, российские власти. Ну, скажем, Галич. Я слышал, что его день рождения, его юбилей отмечался на центральном телевидении. То есть его сначала лишили гражданства, потом его... восстановили гражданство, потом его сделали, приобщили к лику святых, потом, как Солженицын сделал, ввели в программу, и таким образом создали абсолютно идиотский прецедент. Сначала мы лишаем людей гражданства, потом мы делаем из них героев, потом мы опять их опять готовимся к тому, чтобы новую порцию идол превратить в изгнанников. Это очень напоминает всю российскую историю, особенно и советский период, когда мы постоянно наступаем на грабли. Вспомним, что Троцкий был лишен гражданства. Это давно началось, как вы уже правильно сказали. Почему это происходит сегодня, совершенно понятно, потому что, как верно было замечено, нынешние власти идут по пятятся назад, к тому моменту, когда все это развалилось в 90-м году, и происходят страшные вещи. Возвращается Россия, свою историю не развивает, а длит. И вот это вот постоянное возвращение на свои... на свое прошлое, конечно, очень печально, потому что так двигаться никуда нельзя. И почему это происходит, тоже понятно. Власти считают, что им проще выгнать человека за границу, чем терпеть его внутри. Я бы не удивился, если бы так поступили с Навальным, потому что это когда-то КГБ считал так, что если мы выгоняем диссидентов за границу, они теряют весь свой интерес для западных стран, и поэтому теряют свой голос. Это была глупая политика, потому что, как я хорошо помню, хорошо знаю, все-таки все это было при мне, и я знал почти всех людей, которых лишили гражданства в эмиграции, я с ними со всеми встречался. Они оказали огромное влияние на западное общественное мнение, как и на российское общественное мнение. Собственно говоря, именно они и подготовили перестройку, именно они и подготовили свержение коммунистической властей. Так что сама тактика, которую преследуют нынешние власти, как всегда, ошибочная и будет очень дорого стоить российской культуре.
Хорошо, тогда я спрошу у Александра Подрабинока, почему они не делают из своих ошибок выводов, из таких же аналогичных? Ведь они же Навальному предлагали остаться там. Фактически предложили, сказали, что ну не надо, оставайся, все будет хорошо у тебя, наверное, там. Сюда не стоит.
Ну ведь Навальный явно выразил нежелание эмигрировать вполне определенно. И для того, чтобы его выслать, нужно согласие принимающей стороны. А я должен сказать, что...
Нет, не выслать. Я имею в виду, когда ему сказали, что тебя здесь арестуют. Я имею в виду, что когда он там находился, принимающая сторона была согласна оставить его у себя. Ему предлагали вид на жительство, и что угодно ему бы дали.
Ну, да, ну, Навальный был не согласен.
Вот.
Навальный был не согласен. А в советское время большинство людей, которые потеряли гражданство, выехали за рубеж по собственной инициативе, по собственному желанию. И там уже были лишены гражданства. И вообще говоря так, если не лукавить, то практически все понимали, что уезжая за границу, они теряют гражданство. Это способ такого мягкого выпроваживания.
Ты уже готов к этому.
Да, человека не надо сажать, его не надо высылать, как Солженицына, скажем, выслали, или Буковского без их согласия. А большинство людей просто уехали, ну, они понимали, что это все, что это конец. Ну.
Нет, Александр, я ведь спросила не про Навального, а про решение властей его оставить там. Они решили... Вот что сейчас сказал Александр Генис? Что они делали ошибку, оставляя их там, думая, что он потеряет весь свой авторитет, он растеряет, рассыплется, развалится, лопнет, как мыльный пузырь, оставаясь за границей. А он сохранял влияние. В этом... Почему они не сделали выводы из этой ошибки старые?
А какие они могли сделать выводы?
Ну, не объяснять Навальному, что его здесь арестуют. Они же не знали, что он вернется. Они ему говорят, ты оставайся там, а то мы тебя арестуем. Они же понятия не имели, что он возьмет и вернется. Они ему предлагали остаться там. Вот о чем я спрашиваю.
Ну, для них это был благополучный вариант. Вообще говоря, мы вот сейчас находимся в том состоянии, которое предшествует массовым репрессиям. И это состояние похоже на то, как... советская власть действовала в отношении инакомыслящих в 20-е годы. До кодекса 29-го года, до нового уголовного кодекса, лишение гражданства и высылка за границу считалось высшей мерой наказания в советское время. Вот в то время, которое предшествовало массовым репрессиям. Я думаю, что сейчас они идут по тому же самому пути. Они пытаются мягко избавиться от людей, которые имеют влияние на общественное мнение здесь. И на самом деле, конечно, те люди, которые уезжают, светочи культуры, политики, они там оказывают влияние на западное общественное мнение, но на общественное мнение в России уже не так, как если если бы они оставались здесь. Конечно, сейчас эпоха интернета, сейчас коммуникация лучше, все, они смогут как бы быть в России, присутствовать в российском информационном поле, но сам факт нахождения их за границей уже делает их слово не таким веским.
Вот я тогда уточню Александра Гениса. Александр, а вы видите разницу между влиянием людей, остававшихся тогда за рубежом и лишенных гражданства и возможности уехать, и сегодняшним есть такие люди, которые вынуждены уехать. Их, наверное, скоро будут лишать гражданства. К сожалению, это уже реально. Влияние на российское общество одинаково? Или все-таки оно поуменьшилось вот в эти дни?
С одной стороны, оно уменьшилось. С другой стороны, как правильно сказали, тут информационное пространство у нас одно. И до тех пор, во всяком случае, пока не закрыли интернет, мы все участвуем в одной жизни. И сам факт лишения гражданства – это такая медаль, которая поднимает на трибуну человека, который он лишен гражданства. Потому что, значит, он этого заслужил. Значит, он противник. Значит, он чем-то может служить опасностью для российских властей. Но, с другой стороны, его авторитет поднимается именно потому, что власти его выделили. Это двойная ситуация такая. То есть мы его... Власти его ставят на трибуну. Ну, в общем, создают, как говорили про Бродского, карьеру, да? То есть создают ему биографию. И на Западе сейчас был долгий период, когда российские дела мало кого интересовали. Но после Крыма все опять потихонечку возвращается, и интерес к российским делам все больше и больше захватывает центральные средства массовой информации. Ну, например, Нобелевская премия Муратову нашла очень широкое отражение в западной прессе, в американской в частности. Короче говоря, Россия созрела для того, чтобы опять появиться на первой странице газет, и люди, которые будут, если это случится, лишены гражданства, получат дополнительную трибуну. Вот с этим надо считаться властям. Но они никогда не считаются, потому что они не способны просчитать свои поступки даже на ближайшие шаги. Я знаю почему, потому что они двоечники. И у власти находятся второгодники. Именно поэтому они повторяют ошибки прошлого режима.
Уважаемые коллеги, уважаемые зрители, я предлагаю посмотреть наш сюжет о том, кого лишали гражданства. И сразу забегая вперед, скажу, что спрошу. Александр, я вас спрошу. Похоже отношение тогдашних советских людей к этим людям, может быть, некоторых советских людей, к тем, кого сейчас объявляют иноагентами, потому что про многих иноагентов говорят, что это знак качества. Вот есть ли здесь параллель? Давайте сюжет посмотрим.
В 1948 году Генассамблея ООН во Всеобщей декларации прав человека обозначила, что никто не может быть произвольно лишен своего гражданства. СССР тогда отказался поддерживать этот пункт и впоследствии использовал инструмент лишения гражданства в качестве политического давления. Одна из самых популярных причин, по которой можно было потерять советский паспорт – антисоветская деятельность. Давление на ученого Жареса Медведева началось еще в 60-е, после конфликта с биологом-агрономом Трофимом Лысенко, чьи взгляды позднее были признаны псевдонаучными. В 1972 году Медведев получил приглашение на год работы в Национальном институте медицинских исследований в Лондоне. А еще через год, по обвинению в антисоветской деятельности, его лишили гражданства. Кампанию против Александра Солженицына развернули после первой публикации «Архипелага ГУЛАГ» в западном издательстве летом 1973 года. Юрий Андропов, бывший тогда членом Политбюро КПСС, предложил выдворить Солженицына из страны. 12 февраля 1974-го писателя арестовали, обвинили в измене родине и лишили советского гражданства. И уже на следующий день выслали из СССР в ФРГ, доставив его туда на самолете. В конце марта СССР покинула и семья писателя. Его жену Наталью Солженицыну лишили гражданства в 1976 году. Писатель Владимир Войнович, начиная с 60-х годов, участвовал в движении за права человека. Кроме того, в своих книгах он сатирически изображал советскую действительность. Произведения Войновича запрещали, а он сам подвергался слежке и преследованию КГБ. Вместе с семьей вынужден был покинуть СССР в 80-м году, а уже на следующий год его лишили гражданства. Еще один советский деятель культуры, впоследствии лишенный гражданства, режиссер Юрий Любимов. Летом 83-го года руководитель театра на Таганке поехал в Лондон для постановки «Преступления и наказания». В 84-м году Любимова уволили из театра из-за отсутствия на работе без уважительной причины. А еще через несколько месяцев указом Черненко Любимова лишили гражданства. Советский паспорт ему вернули по возвращении в страну в 89-м году. Медведеву, Солженицыну, Вишневской, Ростроповичу и Войновичу гражданство вернули указом Михаила Горбачева в 90-91 годах. Помимо них, советского гражданства в разные годы лишили немало людей. Среди них писатели Эдуард Лимонов, Александр Зиновьев, Владимир Максимов, Виктор Некрасов, правозащитники Эдуард Кузнецов, Александр Гинзбург, и Юрий Орлов и другие.
Итак, вы услышали имена людей. Я вот сейчас, конечно, спрошу Александра, я, насколько помню, вот там свое отношение, своего круга, ну, конечно, никакого там не было страха и ужаса, и, боже мой, их лишили гражданства. Они все равно оставались очень уважаемыми, авторитетными людьми даже в то время. Так я помню. Ну, вот что вы скажете?
Ну, в то время, конечно, выезд рассматривался как спасение, потому что альтернатива была, в общем, такая очень ясная. Или Дальний Восток, или Запад, или лагерь, или эмиграция. И выбрать в этой ситуации каждый выбирал, конечно, сам, и выбор у разных людей был разный. Но то, что люди оставались на свободе и уезжали на Запад, это, в общем, большинством воспринималось с облегчением. Все-таки их не посадили.
То есть, как врага их не воспринимали, правильно? Враг. Да, как сейчас же предлагается, как врагов же, это же во враги вас записывают.
Вы понимаете, власть, безусловно, воспринимала их как врагов,
власть,
как политические
да, сейчас...
враги.
В обществе
отношение было разное. Общество неоднородно было, и советское общество было неоднородно. Но в большинстве своем люди относились, как мне кажется, относились, ну, не, если не с завистью, то, в общем, благожелательно, ну, уехали, наконец-то уехали. Множество людей мечтало уехать из страны, бежать от диктатуры. А кому-то это удалось. Ну, это было хорошо.
Да, вот и Александра Генниса тоже спрошу опять об этой разнице. Разница опять в восприятии общества. Вот разница, как воспринимало общество тогда людей, которые для власти являлись врагами, лишенных гражданства, это была вот та самая высшая мера демонстрации враждебности вот этого конкретного элемента. И сейчас, когда высшей меры пока, вот на эту минуту является объявление его иноагентом. Вот в чем разница восприятия общества того и другого? Видите ли вы ее сейчас уже?
Дело в том, что сейчас мы гораздо больше, сейчас общество гораздо больше знает обо всем, если она хочет знать. Что власть пытается сделать? Они пытаются создать класс врагов. Ну, были кулаки, например. Вот кулаки – это заведомо плохие люди. Теперь иностранные агенты. Можно еще желтые звезды повесить на всех, кто сотрудничает с оппозицией. И таким образом это такой синтез черносотенского режима с ностальгически-коммунистическим режимом. Когда была диссидентская пора, вот, в то время, когда я третья волна, то, что называется, миграция, приезжала, то к ней тоже относились по-разному. Ну, например, Солженицын считал, что все люди, которые не выдворены, это специальный термин «выдворить» из Советского Союза, не являются достойными его внимания. И он не обращал никакого внимания на нашу миграцию, потому что он считал, что мы все приехали за отбивным рублем. И Солженицыну, конечно, это непростительно было, потому что все видные писатели, художники, артисты, музыканты, которые оказались на Западе, были выдавлены на Запад. Ни один, я вас уверяю, ни один писатель, скажем так, значит, потому что мне это ближе всего, не уехал бы из России, где живут его читатели. Его выдавили за границу, а потом лишили гражданства. И никто никогда не забывал об этом, и никто никогда не забывал о своих читателях, оставшихся в России. Можно я вам напомню, как Войнович отреагировал на то, что его лишили гражданства? Он, как всегда, написал замечательно открытое письмо. Я процитирую одну фразу из нее. «Будучи умеренным оптимистом, — пишет он Леониду Ильичу Брежневу, — я не сомневаюсь, что в недолгом времени все ваши указы, лишающие нашу бедную родину ее культурного достояния, будут отменены. Но моего оптимизма, однако, недостаточно для веры в столь же скорую ликвидацию бумажного дефицита. И моим читателям придется сдавать макулатуру по 20 килограммов ваших сочинений, чтобы получить талон на одну книгу о солдате Чонкине». Как ни поразительно, но он оказался абсолютно прав. И теперь, конечно, Войнович является классиком. Чего не скажешь о трудах Брежнева. Видимо, точно такое же нас ждет и дальше будущее. Чем больше людей окажется за границей, достойных людей, людей, которые составляют гордость России, тем эти ускорит конец нынешнего путинского режима. Так я себе это представляю. Потому что такое уже было. Раз все повторяется, повторится это.
Вообще не факт. Вообще-то это спорное суждение. Я бы хотела спросить Александра, что вы думаете об этом? Чем больше отсюда уедет нормальных и способных критически осмысливать то, что здесь происходит, тем скорее он закончится. Я так не думаю.
Владимир Войнович человек остроумный.
Владимир Войнович,
да. Этому не откажешь. Но уехал он, безусловно, добровольно. Что значит выдавили? Мы все находимся в зависимости от каких-то обстоятельств. От семейных, от власти, от работы, от профессии, от интересов. Когда складывается непереносимая обстановка, люди в какой-то момент считают, что лучше я уеду. Да? Боком судья. Хотят уезжать, уезжают. Но я бы хотел сказать в защиту Александра Солженицына. Он прав в том отношении, что иммиграция, в том числе деятелей культуры, людей авторитетных, уважаемых в обществе, она ослабляла сопротивление советской власти. Уезжая туда, они уносили с собой вот этот вот драйв, уносили элемент сопротивления, а многие смотрели на них, так получается, они авторитетные люди, они публичные люди, да, они формируют общественное мнение, и тут они вдруг уезжают. Это воспринималось всегда как бегство. Потому что когда люди уезжают просто работать, просто иммиграция, уезжают в Израиль репатриироваться, да, обычные люди в поисках своей собственной судьбы. Это совершенно одно. Когда люди значимые в обществе фрондируют, противопоставляют себя советской власти, а потом при некоторой угрозе, может быть, очень реальной угрозе, но когда они потом уезжают, то это производило депрессивное впечатление на общество.
Проще всего вспомнить, в какой момент распался Советский Союз. В тот, когда они стали возвращаться. Они стали возвращаться, и тогда он смог распасться.
Я думаю, что это просто сопутствовало два явления. Я не думаю, что одно является...
Нет, это не
другого.
Конкретно вот эти люди, но тем не менее, вот это явление, что больше, стало конечно. Людей активных, мыслящих на этой территории, звезд оппозиции, сейчас
в том,
сказали.
Проблема в том, что они вернулись, когда стало безопасно. А оставались люди, когда было опасно, и пытались дальше сопротивляться. И в основном демократическое движение не было нацелено на иммиграцию, а все-таки нацелено на сопротивление диктатуре.
Александр, нас пока двое против одного вашего тезиса, что чем больше туда уедет, тем быстрее режим рухнет. Давайте мы третьего гостя подключаем к разговору. С нами Дмитрий Балкунец. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий, гражданин Беларуси, мы сейчас мы переходим в современное состояние дел. Мы сейчас услышим сюжет о том, что там с законодательством в обеих странах, куда оно все движется по части отнимать гражданство. Но вас я сначала спрошу, вы вынуждены были уехать сначала из Беларуси, а потом и из России, хотя вы были признанным экспертом, мы видели вас постоянно на федеральных российских каналах. Почему вас это не спасло? Почему вас не спасло то, что такой сильный партнер Беларуси, который по признанию российских же властей спас Лукашенко от провала в прошлом году, почему вас Россия не смогла защитить?
Вы правильно подметили, у меня белорусское гражданство, и это является, наверное, той причиной, почему я вынужден был покинуть Российскую Федерацию, потому что в Беларуси на меня возбудили уголовное дело, и по российско-белорусским всем соглашениям, которые существуют, есть практика выдачи граждан. Поэтому по этим нормам меня обязаны были просто выдать. Поэтому я вовремя покинул Российскую Федерацию. Это первый момент, который я хотел отметить. А второй момент. Мне кажется, все, что здесь коллеги сказали, я абсолютно согласен. А Беларусь на сегодняшний день является такой страной-заповедником Советского Союза в миниатюре. И все практики, которые были в Советском Союзе, Беларусь реализовала, в том числе по выдворению граждан, по их розыску, по высылке тех, кто выступает с критикой режима Лукашенко. Особенно это проявилось активно в последний год. И я думаю, тот сюжет, который вы покажете, который чиновники белорусские задумали, планы, я думаю, что это как раз те практики, новые практики, которые как раз были в Советском Союзе.
Да, мы сейчас хотим, Дмитрий, спасибо вам, мы сейчас хотим ровно перечислить все законодательные инициативы в обеих странах, которые в этом направлении ведут. Пожалуйста, слушаем.
После развала Советского Союза в Российской Конституции 1993 года закрепили запрет на лишение гражданства. В российском законодательстве вновь появилась возможность лишать гражданства в 2017 году. Однако этот закон касается только тех, кто не был рожден в России. Основанием для лишения гражданства может стать предоставление ложных сведений при подаче заявления на получение паспорта, а также терроризм и преступления против конституционного строя России. С начала 2020 года по этим причинам гражданства лишились почти 280 россиян, а в 2017 российского гражданства лишили бизнесмена и медиа-менеджера Демьяна Кудрявцева, владевшего газетами «Moscow Times» и «Ведомости», якобы за предоставление ложных сведений при получении российского паспорта. Он был рожден в СССР, но в 90-е уехал в Израиль по программе репатриации. Сам он связывал это с выходом материала расследования в «Ведомостях» о сыне министра внутренних дел Александра Колокольцева. Предложения лишать российского гражданства по другим причинам не раз возникали в обществе. Так, в 2014 году на ресурсе change.org появилось обращение к Госдуме Российской Федерации с предложением лишить гражданства участниц группы «Pussy Riot» Надежду Толоконникову и Марию Алехину. А в феврале 2021 года кинорежиссер Никита Михалков предложил лишать гражданства за призывы к антироссийским санкциям. Однако оба раза эти инициативы не имели продолжения. Что касается другой страны постсоветского пространства, Белоруссии, ее конституция также запрещает лишать белорусов гражданства. Однако в июне вступил в силу закон, который позволяет лишать гражданства людей, признанных виновными в экстремистских, террористических преступлениях или в призывах к действиям, причиняющих вред национальной безопасности. Закон аналогичен российскому и распространяется на людей, которые приобрели белорусское гражданство. Он запрещает лишать гражданства тех, кто приобрел его по праву рождения. 18 октября в МВД Беларуси предложили лишать гражданства тех белорусов, которые сбежали из страны и работают в интересах западных стран.
Ну вот сначала по порядку. Порядок состоит в том, что если вы не родились на территории Российской Федерации, у вас уже давно нет уверенности в том, что вас в любой момент не лишат гражданства, потому что сочтут террористом, либо человеком, который подал ложные сведения о себе. Демьян Кудрявцев, о котором вот вы только что услышали, он родился в России. Он в Санкт-Петербурге родился, но там его ситуация связана с тем, что он уехал из Советского Союза, принял израильское гражданство, он как бы совсем заново становился гражданином России в 2006-м, и его лишили ровно вот по причине того, что сведения, которые он подавал о себе, каким-то образом были неверными. Может быть, он перепутал город, в котором родился. Вот он тогда назывался Ленинград, а сейчас это Санкт-Петербург. Я могу так домысливать, но что-то он там напутал, и его лишили гражданства. Пока это не касается строго россиян. Никита Михалков предлагает разбираться уже, я имею в виду родившихся в России, Никита Михалков предлагает уже с этим разбираться так, что люди, которые родились в России, уже под этот закон могут тоже подпасть, но только уже не по части терроризма, а по части антигосударственной деятельности, в том числе за границей. Вот, Александр, давайте по первой части, которая давно существует. Вы с этим, как правозащитник, согласны с тем, что он террорист, но не родился в России, но чего его не лишить гражданства? Заслуживает.
Вы знаете, тут две проблемы на самом деле. Одна проблема в том, что власть принимает дурные законы. Другая проблема в том, что существует плохое правоприменение. Даже те законы, которые логичны и с правовой точки зрения обоснованы...
А он более-менее логичен, и... вот такой вот закон, вот так вот,
отдаленно глядя. Ну, я не правовед, мое мнение не очень авторитетно здесь, но в Соединенных Штатах существует такая же норма. Если вы при натурализации даете неверные сведения, то в какой угодно момент у вас могут отозвать гражданство.
Или если вы террорист...
Насчет террористов я не знаю. Я не думаю, что уголовные преступления являются основанием для лишения гражданства.
Сведения, в основном сведения.
Да, уголовные преступления, пожалуйста, вы должны судить его за терроризм, наказывать, а причем есть гражданство. Тем более, что это антиконституционная мера на сегодняшний день. Так что надо различать. Но когда, так же и с иноагентами, кстати. В Америке существует закон об иноагентах, но там совсем другая интерпретация, другое правоприменение.
Там близко нет того издевательства над людьми, которые существуют
это
здесь.
Это люди, которые лоббируют интересы западных, других государств в Америке. У них законный статус, они уважаемые люди, в этом нет
и
ничего.
И их не мучают никакими вот этими шапочками над каждым комментарием.
Конечно. Вопрос, значит, в правоприменении. Как у нас трактуют закон и как его применяют. И вот это, пожалуй, самая такая яркая характеристика того, что хочет эта власть от нас, от общества, от своих политических противников, от критиков этого режима. Она готова извратить любой закон, и она готова принять любой дурной закон новый, который будет соответствовать их авторитарным целям. Вот в этом, собственно, движется вся страна уже последние, особенно последние 9 лет после 2012 года, когда они на какое-то время испугались, а потом схватились за голову и начали печь как горячие пирожки, вот эти репрессивные законы. Вот мы в этом направлении движемся и никак не можем остановиться. И мы не остановимся, если им никто не поставит преграду.
Александр Евгеньевич, я сначала расскажу, потом спрошу. Я попыталась, у нас есть корреспондент в Нью-Йорке, попыталась попросить его, чтобы этот корреспондент задал вопрос американцу, который родился в Нью-Йорке. Вот боится ли он лишиться своего гражданства? И корреспондент сказал, ну, он меня просто смеет, и все. Ну, почему он должен бояться лишиться своего гражданства? Он просто, ему очень долго объяснять придется, почему этот вопрос вообще возник. Мы только что говорили о том, что, конечно, когда человек получает там гражданство, и его застукали, ну, вы знаете, прекрасный фильм «Грин Карт», когда комиссия выявила ложь в показаниях этой несчастной, влюбленной, уже влюбившейся в друг друга пары. Это мы понимаем. Но лишить гражданства по политическим причинам в гражданин США это поймет вот такой, что у него могут отобрать его гражданство, если он не так будет служить своей стране, как требует его правительство.
Нет, я такого никогда не слышал. Вы правильно сказали, что, конечно, можно потерять гражданство, если вы, например, наврали, когда вы получали гражданство в Америке. И там есть один интересный момент. Например, если вы скрыли то, что вы были членом коммунистической партии. Само по себе членство коммунистической партии не является преступлением и не является причиной для отказа в гражданстве. Но если вы скрыли это, то это уже другой разговор. Хотя я не знаю никого, кого лишили гражданства. И сама идея того, что гражданство можно лишить, довольно странная, потому что гражданство – это неотъемлемое право, как дышать. Вы родились здесь, вы получили гражданство. Если вы родились в американском посольстве в Китае, то вы все равно американский гражданин. И это, конечно, смешно обсуждать. Но, знаете, я хотел добавить кое-что. Я не считаю, что иммиграция сама по себе… Иммиграция – это трагический момент в истории России. И я не считаю, что чем богаче жизнь в эмиграции, тем быстрее рухнет режим. Я этого не говорил. Я говорил другое. Я считаю, что чем больше будет политическая эмиграция на Западе, тем, чем она будет влиятельнее, тем быстрее она подготовит то поле, на котором зайдут реформы. Вы посмотрите, что произошло с горбачевскими реформами. Когда эмиграция стала возвращаться, не сами эмигранты, а их произведения, то они подготовили ту самую почву, на которой возникла вот эта вот революция, похоронившая коммунизм, Советский Союз и так далее. Конечно, он не совсем похоронен, он как зомби. Но, тем не менее, именно вот эта вот параллельная культурная среда, которая возникла в эмиграции, оказала огромное влияние на историю России. Я думаю, что сейчас режим себе готовит новых врагов именно тем, что выдворяет их за границу, выдавливает их за границу. И если они будут лишать гражданства людей, которые его более чем заслуживают, хотя заслужить гражданство нельзя, гражданство дается по праву рождения, то тем сомнительнее становится будущее этого режима. В Америке такой вопрос не стоит. Но мне кажется, что западный опыт вообще не применим к тому, что происходит сейчас в России. Россия оглядывается сама на себя и возвращается на свои старые пути. И это, конечно, трагично.
Александр, спасибо. Я вот, кстати, вот теперь же Александру Подробиннику хочу обратить свое наблюдение, что они, когда даже внутри страны, когда они назначают все больше людей на агентов, они вообще плодят это самое иноагентство, причем материально плодят. То есть они же заставляют каждого иноагента открыть еще агентское юридическое лицо. И если человек раньше, это вот невинный региональный корреспондент, он раньше получил свои два гонорара по $20, и он не занимался никаким вот иноагентством специальным, вот таким вот юридическим, то теперь он обязан открыть лицо, и вообще-то у него могут закрасться мысли, а почему мне теперь действительно официально не стать, получать эти гранты, не развернуть какую-то активность на моей иноагентской базе. То есть вот у меня действительно ощущение, что они этот процесс, ну, не просто запустили и расширяют. Вы же видите, появляется, у нас же каждую пятницу не просто появляются новые иноагенты, а еще иноагенты, юридические лица тех, кого уже перед этим объявили иноагентами. Их все больше и больше, они плодят их геометрической прогрессии.
Ну, вы знаете, ведь они, конечно, не настолько тщательные, и как Александр Евгеньевич правильно сказал, они двоечники, в общем, второгодники. Они не просчитывают дальнейшие ходы, следующие ходы. Ну, им это и не надо. Им не надо просчитывать. Когда, предположим, как вы сказали, люди станут задумываться, почему вы выйти на агенты,
если
не
уже получать равно,
западные гранты. Да, замечательно, да. Но они начнут получать западные гранты, и это Госдума примет законы, которые запрещают принимать западные гранты.
А, ну они еще
это,
пока
это
не
же дело нетрудно.
Ну, так они успеют им получить пока.
Вы понимаете, им не обязательно просчитывать ходы, потому что у них в руках дубина. Да, да. Они могут ударить этой дубиной. Кроме того.
Как только сообразят, ударим.
Смысл закона об иноагентах совершенно очевидный. Они издают создают абсурдные условия, которым люди должны подчиняться. Смысл вот этого всего законодательства в том, чтобы сломать волю людей.
Это унижение, конечно.
Унизить их, чтобы они чувствовали себя зависимым от государства, не просто зависимым, а чтобы они подчинялись этим дурацким законам.
Идиотским, да.
В этом смысл закона.
И выполняли идиотские требования.
Ставили эти идиотские,
да,
вот
идиотские,
эти вот,
да.
Шапки эти, да. Смысл только в этом, поломать их волю. И с этой точки зрения, в своей системе координат, они действуют обдуманно и правильно. Они добиваются своей цели. Они ломают людей. В отличие от иммиграции, когда они просто пытаются избавиться от проблемы. Здесь они ее решают. С иммиграцией они от нее избавляются. И, кстати, извините, я хотел бы возразить, может быть, Александру Генису, что Россия, конечно, литература-центричная страна, да, слово всегда очень много весило, но я боюсь, что значение слова все-таки преувеличено. И сегодня ситуация такая, когда ценится уже не столько слово, которых очень много, и очень легко оно доступно, сколько ценится поступок. И с этой точки зрения поступок Навального весит гораздо больше, чем вся информация, которую он собирал о разоблачении коррупции. И вот, такой информации может быть много, а поступок – это редкость.
Спасибо. Я бы предоставила слово Дмитрию Балкунцу. Дмитрий, теперь уже снова о вашей стране и о тех угрозах, которые вам озвучило Министерство внутренних дел, что теперь вас могут лишить гражданства за то, что вы уехали, вот, будучи непримиримым противником власти, и за то, что вы занимаетесь антигосударственной деятельностью за границу. Вы лично вообще-то этого боитесь? Вам страшно лишиться белорусского гражданства?
Ну, во-первых, речь шла о каком-то круге лиц, который не был назван. Вообще говорили, а вот этот министр или замминистра, он говорил вообще о гражданах, которые уехали и как-то там противодействуют и выступают против государства и власти. А власть имеется в виду, кто против Лукашенко. Лично я, конечно, этого не боюсь совершенно никоим образом. Вообще это нарушение 15-й статьи Всеобщей декларации прав человека, совершенно очевидно. И такого рода... Если будут власти применять наказание, то я считаю, это только наградой будет для тех, кто этим занимается и живет за границей. Я здесь согласен с коллегами, что время, наверное, как-то изменилось. И то, что было еще применимо, например, там, в 60-е, 70-е годы, 80-е, когда КГБ считало, что если выслали гражданина, то он теряет свою связь, как-то контакт с родиной, потому что не было связи и доступности как-то передавать информацию. Сейчас век интернета – это совершенно другие явления. И я считаю, что это только, наоборот, создает интерес к таким людям, которые каким-то образом прессуются со стороны власти. Хочу заметить, что за последний год в Беларуси было арестовано, сейчас в тюрьмах находится более 800, наверное, уже признанных политических заключенных. Лукашенко их арестовал, а огромное количество людей, десятки тысяч белорусов вынуждены были уехать из страны, прям бежали, беженцами стали. Многие по политическим мотивам покинули страну. Большая часть из них находится сейчас в Польше. Я здесь каждый день встречаю очень много граждан Беларуси, которые просто реально с одной сумкой бежали из страны. Вот это я бы сказал, что да, это такие противники. Но что, Лукашенко их будет лишать гражданства? Ну, пусть попробует. Он только таким образом еще больше превратится в такого, знаете, шута, над которым весь мир потешается. Поэтому я думаю, что это просто попытка напугать, запугать общество. Но конкретных результатов это иметь никаких не будет, я думаю.
А вот теперь вы нам и скажите, вот продолжая наш разговор, который мы только что вели, напугать общество. Нас удалось ли запугать белорусское общество практически на 100%? Удалось ли его запугать настолько, что оно полностью потеряло способность к сопротивлению? Если удалось, то согласны ли вы с тем, что чем больше белорусов Ну, верите ли вы в эффективность эмиграции белорусской политической по части изменения режима в стране, в которой люди запуганы?
Внутри страны политическую деятельность вести невозможно ни в каком виде. Либо в тюрьму попадаешь, либо людей там как-то прессуют, и они вынуждены в подполье уйти. Кстати, так поступили многие политики старой оппозиции или даже действующие кандидаты в президенты старой волны. Они даже в Беларуси находятся, но никак себя не проявляют. Поэтому единственная возможность – это действовать в эмиграции. Кого-то, может быть, запугало, но я наблюдаю сейчас процессы последних недель, которые идут. И вот сегодня вышло заявление белорусской общественности, известных белорусских общественных деятелей и интеллигенции в поддержку требований, которые выдвинули белорусские рабочие, белорусское объединение рабочих по забастовке. Там 10 требований, в том числе требования отпустить политзаключенных, требования провести новые выборы и требования провести переговоры с властью для того, чтобы разрешить политический кризис. То есть граждане говорят, что если власть не готова эти требования выполнить, то рабочие и другие слои общества готовы пойти на беспрецедентные меры, пойти на забастовку. Вот этого власть боится сегодня. И Лукашенко, например, вчера уже выступая на совещании, сказал, что Запад готовит забастовки в Беларуси. Вот к чему это может привести противостояние. Оно длительное. Это, конечно, разрушает экономику, государство и так далее. Депрессия создается, у кого-нибудь там возникает и прочее. Но остановить эти изменения, которые в Беларуси происходят, тектонические изменения, невозможно. Ни какими-то указами, ни какими-то распоряжениями. Это, я считаю, абсолютно процесс естественный, он будет продолжаться. Идет смена поколений, я считаю, что Беларусь прощается с советским наследием, с Советским Союзом, с теми ценностями, которые Лукашенко законсервировал на протяжении вот длительного периода. Поэтому все эти вот отголоски, это отголоски из той эпохи, он человек именно из той эпохи.
А я сейчас, спасибо вам, Дмитрий, спрошу у гостей, как они это видят со стороны, все-таки все еще со стороны, пока еще тут нет такой совсем уж страны единой. Александр, а вот, маркер этого страха – 50 тысяч подписчиков Нехты в Телеграме, которые отписались, потому что, я не знаю, как они это делают, но это КГБ белорусское, доблестное, которое каким-то образом вычисляет миллион подписчиков и обещает им страшные кары. Вот просто страшные кары. Мы знаем, какие кары на судьбе корреспондента «Комсомольской правды», который сидит за заголовок совершенно невинный с точки зрения даже его главного редактора Сунгоркина. Про кремлевского и про московского, и какого угодно. Даже он, говорит, невинный. А эти его держат уже 2 недели в тюрьме и будут дальше, видимо, держать, и ужасные обвинения ему предъявляют. Люди боятся, люди запуганы. Вот вы согласны с тем, что сказал Дмитрий, что все равно оно как-то тектонически? Ну вот, например, опять, я буду скептически здесь настроена. А как вы?
Страх, чувство понятное, законное. Но, с другой стороны, это тот субстрат, на котором произрастает диктаторская власть, авторитарная власть. Они держатся страхом, они живут нашим страхом.
Это же можно долго держаться, цементировать же.
Они могут, и чем жестче репрессии, тем больше страх, и тем крепче их позиции внутри страны. Единственный способ противостоять страху – это не бояться. Это довольно сложно, и это рискованно, но никогда свобода не давалась просто так людям, ни в одной стране. Всегда за это приходилось платить, и это все должны понимать. А что касается Беларуси, вот сейчас конкретно, угроза забастовки – это действительно то, чего он боится. И это свидетельство того, что он боится того, что происходит внутри страны. Лукашенко забил, честно говоря, на то, что происходит на Западе. Как Запад реагирует? Тем более, что он не особенно-то и реагирует. Он демонстрирует Западу свою независимость. Хочет сажает, хочет лишает гражданства. Он будет делать что угодно. В общем, ему все пока сходит с рук. Пока все сходит с рук. А вот если это произойдет внутри Белоруссии, вспышка протеста, да, скажем, всеобщая забастовка, которая, к сожалению, не получилась, когда ее к ней призывали год назад. Но если это произойдет, и общество скажет Лукашенко «нет», более решительно и более твердо, чем это происходило в августе прошлого года, то тогда его путь прямо лежит в Гаагу.
И спрошу Александра Гениса. Александр, вы разделяете, в общем, оптимизм, можно сказать, Дмитрия Балкунца, который говорит, что это все этот процесс не остановить. Это они могут заморозить его, запугать, но не остановить. Вы разделяете этот оптимизм? Или вы считаете, я вот считаю, что страха можно очень долго этому режиму еще существовать?
Я не знаю. Вы знаете, я не знаю, потому что предсказать будущее невозможно, потому оно и будущее. Я просто опираюсь на свой опыт. Знаете, никто никогда не мог предсказать падение советского режима. Один человек предсказал, что Советский Союз падет, что коммунизма не будет. И это был Солженицын. На то он и Солженицын. Но ЦРУ, например, предсказать это не могло. Кто-то сказал хорошо, что в России ничего не меняется до тех пор, пока не меняется все. И именно то, что происходит сегодня, говорит о том, что власть тоже знает этот афоризм и тоже трясется и боится. Почему появились иностранные агенты? Ведь идея за этим стоит не в том, чтобы затруднить жизнь журналистам. Ну, в конце концов, сколько этих журналистов? Это не так важно. Зато важно то, что общество можно наускать на людей, которые продают родину. Ведь вся идея иностранного агента заключается в том, что он получает деньги за границей, значит, он шпион, значит, он предатель, значит, он вот как из Гайдара, знаете, бочка варенья, корзина печенья, и он уже продает свою родину. И в этом заключается такая незатейливая, но работающая система. Каждый иностранный агент, что бы он ни говорил, это предательство. Саддам Хусейн так рассуждал. Он говорит, ну кто может против меня выступать? Только шпионы. И то же самое, я представляю, если сидят в Кремле и люди, которые думают так, ну мы же хорошие, не может быть, чтобы нас не любили. Нас могут не любить только западные шпионы, только западные люди, которые продали родину. Вот этот вот совершенно детский, я бы сказал, страх перед любой оппозицией говорит о том, как неуверенно себя чувствует в Кремле. И это не значит, что власть вот-вот рухнет. Абсолютно ничего не значит, потому что, как я сказал, предсказать ничего нельзя. Но понятно, что они нервничают. Они нервничают, чем дальше, тем больше.
Чем больше они боятся, тем больше они стараются запугать. Мы сегодня на улицах Москвы проверяли вот этот страх. Существует ли он уже перед потерей гражданства своего родного российского? Давайте посмотрим опрос.
Боитесь ли вы лишиться гражданства?
Нет, я с радостью бы уехал.
Ну да, побаиваюсь. Хорошо, мне живется в своей стране. Я вырос не в Москве, не в городе. И у меня очень много теплых воспоминаний о тех местах, где я рос. Вот. И в какой-то мере, может быть, я патриот даже.
На каком основании вдруг его лишиться? Мы же не в Советском Союзе.
Ну вот в Белоруссии сейчас это делается.
В Белоруссии пускай делается, мы же не в Беларуси. Ну вот вы мне вопрос задали, я первый раз на этом задумался, так что мнения у меня сейчас нет по этому поводу никакого.
Я гражданин СССР. Я не писал заявление о выходе в Министерство иностранных дел о выходе из гражданства СССР. Поэтому я остаюсь гражданином СССР. А паспорт СССР у меня забрали обманом.
Нет, я не боюсь. Почему? Потому что я могу потом получить другое. Свое родное азербайджанское.
Я сомневаюсь, что его можно лишить.
Почему?
Ну, вот у нас так принято. Я из Узбекистана.
Наверное. Не знаю, я здесь родилась, и я хочу быть россиянкой, российское гражданство иметь.
Нет.
Почему?
Да, за что меня должны лишить? Ну, если даже какой-то примут закон, и я буду подвергаться этому, то я в любом случае могу в США уехать и там жить спокойно.
У вас гражданство есть
сейчас
уже?
Нет, но я стремлюсь к этому.
С одной стороны, да. Я люблю свою страну. Я хочу здесь жить. Просторы какие, большие поля.
А такая. С другой стороны, вы сказали, с одной стороны, да.
Ну, если мне предложат гражданство Соединенных Штатов, например, то, возможно, рассмотрел бы такой вариант.
Посмотрим опрос уже в Твиттере наш. Вы боитесь лишиться гражданства? Спрашивали мы граждан РФ. Мы, конечно, уточнили, что граждан Российской Федерации. И вот 50% считают, что нет, это невозможно пока. Не найдут оснований для меня лично. 19% считают уверены в себе, в своей чистоте, в чистоте своих помыслов. Да, такое может случиться. 30,7%. Это много, треть наших опрошенных в Твиттере думают, что да, почему? Что тут только не происходило за последние? Почему гражданство не начать лишать?
Да, люди понимают, к чему идет. К чему страна идет? Мы уже все видим, все это ощущаем по риторике, по законам, по практике, по тому, как разгоняют митинги, как это было там 15-20 лет назад довольно либерально, и как стало теперь. Вот это все, в общем, заметно. Люди могут сравнивать и экстраполировать вперед, посмотреть, а что же будет через несколько лет, а через несколько лет будет то, что сейчас в Белоруссии. А в Белоруссии через несколько лет будет то, что в Северной Корее. Это путь, который диктатура проходит обязательно, если ей не ставят преграды.
Причем это же совершенно не обязательно какие-то специальные оппозиционные люди. Это просто человек на улице, который уже начинает бояться. Это примерно как, ну вот я вспомнила, как совсем что вспоминать, это совсем недавно было, когда Владимир Путин сказал, что мы Дмитрия Муратова не объявим иностранным агентом, если он будет соблюдать закон. Из чего я делаю вывод, что все, кого объявили иноагентами, не соблюдали закон, поэтому их объявили. Но никому из них не инкриминировали несоблюдение закона. То есть, таким образом, мы должны понимать, что это список людей, которые нарушили законы Российской Федерации. Я не хочу подсказывать, но, значит, где-то там должна была быть какие-то отношения с Уголовным кодексом.
Неписанный закон лояльности к власти.
Они
не проявили свою лояльность.
Вот какой закон не должен нарушить Дмитрий Муратов, хотя он его, с другой стороны, нарушает регулярно. Ну, не будем. Опять же, не очень страшно подсказывать. Александр Генис, теперь к вам обращаясь. Как вам результаты нашего опроса прохожих, когда говорят, что мы обожаем свою страну, но если нам предлагают американское, то почему и нет?
Ну, что сказать? Вообще, этот вопрос, конечно, смешной, потому что человек может и должен жить там, где он хочет. Это вообще не обсуждается. На это, собственно говоря, есть международные законы. Но что касается этого вопроса, то, знаете, мне кажется, что само отношение к любым законам в России, оно очень характерно именно для нашей истории. Дело в том, что ну вот сидит Навальный в тюрьме. И по-разному к нему относятся. Кто-то его горячо одобряет, кто-то его осуждает, кто-то сомневается в нем. Но нет в России ни одного, ни единого человека, который верит в то, что он сидит в тюрьме, потому что процесс, который над ним был, законен. Потому что никому даже в голову не приходит рассуждать о правосудности этого приговора. Вот этого нету. Ни Навальный так не считает, ни Путин так не считает, и ни один человек между ними. И поэтому какие бы законы ни принимали в России, вот для того и существовали правозащитники, как Александр Подробинник, например, для того, чтобы указать на то, что соблюдайте свою конституцию, давайте вернем правосудие в нашу жизнь. И это, конечно, важнейший этап. До тех пор, пока этого не произошло, все вопросы о законности или незаконности любых мер, они встречаются с хладнокровным презрением. Какие могут быть законы, если никто не верит в их исполнение? И это, к несчастью, вечная история.
Вот вы сказали мне какую-то чистую правду, которая относится и к гражданам Беларуси. Дмитрий, давайте мы проверим, вот вы, сверю с вами свои ощущения. Ведь людей, которые уехали, вынуждены уехать по политическим причинам из Беларуси, ведь там внутри страны не считают никакими предателями, агентами и так далее. Правда же? Вот не считают. Мы же не будем там смотреть канал там ОНТ какой-нибудь ваш, или как там они называются, Беларусь-1, 2 или 22, где, конечно, их учат считать. Но, по-моему, этого нет. Этого явления все еще вот не удалось Александру Григорьевичу в головы всадить вот это вот отношение к вам, как к врагам. Есть такое дело, что этого нет?
В массовом восприятии, конечно, нет. Но есть какая-то маленькая группа лиц, которая действительно так считает. Это люди, которые искренне разделяют и поддерживают Лукашенко. Их, я уверен, абсолютное меньшинство. И есть разные соцопросы, которые это показывают. Но я даже уверен, что и среди лиц, которые Лукашенко поддерживают, они не разделяют ту политику, которую он проводит в плане ущемления прав граждан, каких-то очень жестких методов воздействия и борьбы с гражданами. Вот не так давно был трагический случай, когда два человека погибли. Один был сторонник Лукашенко, второй его противник. Один сотрудник КГБ, а второй выступал, как власть считает, на стороне оппозиции. Одного сделали врагом, террористом, а второго сделали сакральной жертвой оппозиции. Ну вот это вот такой пример противостояния гражданской войны, которая в той или иной степени в Беларуси идет. И пример еще вот действия власти по выдворению оппозиции страны, либо запугиванию. После этого были много сообщений по тому, что белорусские спецслужбы планируют ликвидировать своих оппонентов за пределами страны. Это прямая угроза, в том числе терроризму. И уже есть даже некоторые у польских коллег материалы, которые показывают, что белорусские власти пытаются заниматься какой-то террористической деятельностью за пределами страны. Как я и говорил, метод используется в советской практике. Поэтому лишение гражданства – это, возможно, такой информационный шум. Возможно, нужно отвлечь внимание общественности от каких-то более насущных проблем. Но я уверен, что до этого дело не дойдет до принятия такого рода документов. Ни в Беларуси, ни в России.
Спасибо, Дмитрий. Если это можно считать оптимистической нотой, то мы на ней завершаем. До свидания.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В эфире «Радио Свобода» обсуждаем Украину после Майдана. Удастся ли украинцам построить демократическое европейское государство? Какие главные проблемы решает страна? Как складываются отношения Украины и стран Европейского Союза, Украины и Соединенных Штатов, Украины и России? Вот эти и многие другие вопросы мы обсуждаем с политиками, журналистами и экспертами. Ведет программу Виталий Портников. Слушайте нас сразу после выпуска новостей.